Глава 10. Побег. Лорд Винтер не ошибся. Рана миледи была не опасна, и потому как только она осталась вдвоем с женщиной, которую призвал барон, и которая спешила раздеть ее, она открыла глаза. Но надо было притвориться слабою и больною. Это нетрудно было для такой искусной актрисы, как миледи. Служанка вполне поддалась обману, и, несмотря на просьбы миледи, решилась остаться при ней на всю ночь. Присутствие этой женщины не мешало миледи думать. Не было больше сомнения, что Фельтон был предан ей. Если бы ему явился во сне ангел и стал обвинять миледи, он не поверил бы ему. Миледи улыбалась при этой мысли, потому что Фельтон был единственной надеждой ее, единственным средством спасения. Но лорд Винтер мог подозревать его. За самим Фельтоном, может быть, наблюдали. Около 4 часов утра приехал доктор, но рана уже закрылась. Доктор не мог видеть ни направления, ни глубины ее. Только по пульсу больной он узнал, что никакой опасности не было. Утром миледи под тем предлогом, что она не спала всю ночь и что ей нужно было спокойствие, отослала бывшую при ней женщину. Она надеялась, что Фельтон придет к завтраку, но он не пришел. Неужели опасения ее осуществились? Неужели Фельтон, подозреваемый бароном, не придет в самую решительную минуту? Ей оставался только один день. Было уже 22 число, а лорд Винтер объявил, что 23-го она отправится. Несмотря на то, она ждала терпеливо до обеда. Хотя она ничего не ела утром, обед принесен был в обыкновенное время. Тогда миледи с ужасом заметила, что караулившие ее солдаты были уже не в таких мундирах, как прежде. Она решилась спросить, где Фельтон. Ей отвечали, что Фельтон за час до обеда сел на лошадь и уехал. Она спросила, дома ли барон. Солдат отвечал, что барон дома, и что он приказал доложить ему, если пленница пожелает видеть его. Миледи сказала на это, что она была еще очень слаба, и что она желает остаться одна. Солдат, поставив обед, вышел. Фельтона отослали. Матросы были сменены. Значит, Фельтону не доверяли. Это был последний удар для пленницы. Оставшись одна, она встала. Постель, на которой она лежала для того, чтобы подумали, что она тяжело ранена, жгла ее, как раскаленная печь. Она взглянула на дверь. Барон велел заколотить форточку доской. Без сомнения, боялся, чтобы ей не удалось через это отверстие каким-нибудь демонским способом соблазнить стражей. Миледи улыбнулась от радости. Она могла теперь свободно предаваться своим чувствам. За ней уже не наблюдали. Она начала скоро ходить по комнате в сильном раздражении, как сумасшедшая или как тигрица, запертая в клетке. Если бы был у нее теперь нож, то, вероятно, она думала бы о том, чтобы убить не себя, а барона. В 6 часов лорд Винтер вошел. Он был вооружен с ног до головы. Этот человек, которого миледи до сих пор знала как простенького дворянина, сделался превосходным тюремщиком. Казалось, он все предвидел. Угадывал, предупреждал. Ему довольно было одного взгляда на миледи, чтобы узнать все, что происходило в душе ее. «Сегодня вы не убьете меня», — сказал он. «У вас нет уже оружия, и при том я принял все предосторожности. Вы начинали уже развращать моего бедного Фельтона. Он подчинялся уже вашему адскому влиянию. Но я хочу спасти его. Он больше не увидит вас. Соберите ваши вещи. Завтра вы отправитесь. Я прежде назначил ваш отъезд 24-го, но потом я решил, что чем раньше, тем вернее. Завтра в полдень я получу приказ о вашей ссылке, подписанный Бокингемом. Если вы скажете хотя слово кому бы то ни было, прежде чем войдете на корабль, сержант мой убьет вас. Ему так приказано. Если на корабле вы скажете хотя слово кому бы то ни было без позволения капитана, то капитан велит бросить вас в море. До свидания. Вот все, что я хотел сказать вам сегодня. Завтра я приду к вам проститься». Сказав эти слова, барон вышел. Миледи выслушала все эти угрозы с улыбкой презрения и с бешенством. Подали ужин. Миледи чувствовала, что ей нужно было подкрепить силы. Неизвестно, что могло случиться ночью, которая, казалось, будет страшной. Потому что густые тучи покрывали небо, и сверкавшая вдали молния предвещала грозу. Гроза разразилась около 11 часов вечера. Миледи чувствовала какое-то утешение в том, что природа разделяла мрачное состояние души ее. Гром гремел в воздухе, как гнев в сердце ее. Казалось, что порывы ветра касались лица ее. Она стонала, как ураган, и голос ее терялся в страшном голосе природы, которая, казалось ей, издавала тоже стоны отчаяния. Вдруг она услышала стук в окно и при блеске молнии увидела за решеткой человеческое лицо. Она подбежала к окну и открыла его.
«Фельтон!» — вскричала она. «Я спасена!»
«Да», — сказал Фельтон, — «но тише, тише, надо еще перепилить решетки. Берегитесь только, чтобы вас не увидели через форточку». «Это хорошо», — сказал Фельтон.
«Что же мне делать?» — спросила миледи.
«Ничего, ничего, только закройте окно. Лягте в постель, хоть не раздеваясь. Когда я кончу, я постучу в окно. Но в состоянии ли вы будете следовать за мной?»
«О, без сомнения».
«А рана?»
«Я страдаю от нее, но это не помешает мне идти».
«Будьте же готовы по первому знаку моему». Миледи закрыла окно, потушила лампу и легла в постель, как советовал Фельтон. Среди рева бури она услышала звуки пилы и при каждом блеске молнии видела лицо Фельтона за окном. Она пролежала целый час, едва дыша. Лоб ее покрылся холодным потом, и сердце сжималось со страшной мукой каждый раз, когда она слышала какое-нибудь движение в коридоре. Этот час показался ей годом. Через час Фельтон снова постучал. Миледи вскочила с кровати и открыла окно. Две перепиленные жерди решетки образовали отверстие, через которое мог свободно пролезть человек. «Готовы ли вы?» — спросил Фельтон.
«Да. Надо взять что-нибудь».
«Денег, если у вас есть».
«Да, к счастью, у меня остались деньги, которые я привезла с собой».
«Тем лучше, потому что я истратил все свои деньги на наем лодки».
«Возьмите», — сказала миледи, передавая Фельтону мешок, наполненный луидорами.
Фельтон взял мешок и бросил его вниз. «Ну, идите», — сказал он.
«Я здесь».
Миледи встала на кресло и влезла на окно. Она увидела, что Фельтон висел над бездной на веревочной лестнице. В первый раз чувство страха напомнило ей, что она женщина. «Этого-то я и боялся», — сказал Фельтон.
«Это ничего, ничего», — сказала миледи. «Я спущусь, закрыв глаза».
«Имеете ли вы доверие ко мне?» — спросил Фельтон.
«И вы об этом спрашиваете?»
«Протяните обе руки и сложите их вместе. Вот так». Фельтон связал ей обе руки платком, сверх платка — веревкой.
«Что вы делаете?» — спросила миледи с удивлением.
«Положите руки мне на шею и не бойтесь ничего».
«Но вы потеряете равновесие, и мы упадем оба».
«Не бойтесь, я моряк». Нельзя было терять ни минуты. Миледи обвелась около шеи Фельтона и спустилась за окно. Фельтон начал медленно спускаться по лестнице. Несмотря на тяжесть двух тел, лестница качалась в воздухе от сильного ветра. Вдруг Фельтон остановился.
«Что такое?» — спросила миледи.
«Тише», — сказал Фельтон. «Я слышу шаги».
«Нас заметили».
Несколько минут продолжалось молчание. «Нет», — сказал Фельтон, — «это ничего».
«Но что же это за шум?»
«Вот идет патруль».
«Где же он должен пройти?»
«Прямо под нами».
«Они нас увидят?»
«Нет, не увидят, если не блеснет молния.
Они наткнутся на нижнюю часть лестницы.
К счастью, она не достает до земли на 6 футов».
«Вот они, боже мой!»
«Молчите!» Они висели на 20 футов над землей, неподвижно и едва дыша, между тем, как солдаты проходили под ними, смеясь и разговаривая. Это была ужасная минута для беглецов. Патруль прошел. Слышно было, как шаги их удалялись, и шум голосов утихал. «Теперь», — сказал Фельтон,
Мы спасены». Миледи вздохнула и лишилась чувств. Фельтон продолжал спускаться. Дойдя до конца лестницы и не чувствуя дальше опоры для ног, он начал спускаться, крепко ухватясь за веревку руками и, повиснув на конце веревки, встал на землю. Тогда он наклонился, поднял мешок с золотом и взял его в зубы. Потом взял Миледи на руки и быстро пошел в сторону, противоположную той, куда пошел патруль. Скоро он свернул с дороги и, дойдя по скалам до морского берега, свистнул. Такой же свисток отвечал ему, и через 5 минут подъехала лодка, в которой сидели 4 человека. Лодка подошла к берегу, насколько было возможно. Она не могла подойти очень близко, потому что у берега было мелко. Фельтон сошел до пояса в воду, не желая никому доверить драгоценной ноши своей. К счастью, ветер начал утихать, но море еще сильно волновалось, и волны бросали маленькую лодку, как орешную скорлупу.
«К шлюпке! Гребите сильнее!» — сказал Фельтон.
Гребцы работали усердно, но волны были так велики, что весла не могли хорошо действовать. Хотя тихо удалялись они от замка, но все-таки удалялись, а это было всего важнее. Ночь была темная, и с лодки почти нельзя уже было видеть берега. Тем больше с берега не видно уже было лодки. Черная точка качалась на волнах. Это была шлюпка. Между тем, как лодка удалялась, Фельтон развязал веревку, потом платок и освободил руки Миледи. Потом зачерпнул морской воды и спрыснул ей лицо. Миледи вздохнула и открыла глаза.
«Где я?» — спросила она.
«Вы спасены», — отвечал офицер.
«Я спасена?» — вскричала она. «Да, вот небо, вот море. Воздух, которым я дышу, пахнет свободой. О, благодарю, Фельтон, благодарю!»
Он прижал ее к своему сердцу.
«Но что это у меня на руках?» — спросила Миледи. «Кажется, мне сдавили все кости в тисках».
Миледи подняла руки. Кисти рук ее онемели. «Что делать?» — сказал Фельтон, смотря на эти прекрасные руки и печально качая головой.
Это ничего», — сказала Миледи. «Теперь я вспомнила».
Миледи чего-то искала около себя. «Он там», — сказал Фельтон, толкая ногою мешок с золотом. Приближались к шлюпке. Моряки с шлюпки окликнули лодку. Им отвечали.
«Что это за шлюпка?» — спросила Миледи.
«Это та, которую я для вас нанял».
«Куда же она отвезет меня?»
«Куда вам угодно, только высадите меня в Портсмуте».
«Что вам нужно в Портсмуте?» — спросила Миледи.
«Исполнить приказания лорда Винтера», — сказал Фельтон с мрачной улыбкой.
«Какие приказания?» — спросила Миледи.
«Разве вы не понимаете?» — отвечал Фельтон.
«Нет, объяснитесь, пожалуйста».
«Так как он не доверял мне, то он хотел стеречь вас сам, а меня послал к Бокингему для подписи приказа о вашей ссылке».
«Если он не доверил вам, как же он доверил вам этот приказ?»
«Он думал, что я не знаю, что тут написано».
«Так вы едете в Портсмут?»
«Мне нельзя терять времени. Завтра 23-е, и Бокингем завтра же уезжает с флотом».
«Он уезжает завтра. Куда же он едет?»
«Клара Шелли».
«Он не должен ехать туда!» —
вскричала Миледи, изменяя своей обыкновенной осторожности. «Будьте спокойны!» — отвечал Фельтон. «Он не поедет!»
Миледи вздрогнула от радости. Она догадалась, что в этих словах заключалась смерть Бокингема. «Фельтон!» — сказала она. «Вы великий человек! Если вы умрете, я умру вместе с вами! Вот все, что я могу вам сказать!»
«Молчите!» — сказал Фельтон. — Мы приехали. В это время лодка пристала к шлюпке. Фельтон первый вошел по лестнице и подал руку Миледи, между тем, как матросы поддерживали ее, потому что море еще сильно волновалось. Через минуту они были на палубе. —
Капитан, — сказал Фельтон, — вот особа, о которой я вам говорил. Ее надо доставить во Францию.
— За 1000 пистолей, — сказал капитан.
— Я вам дал уже 500.
«Правда?» — отвечал капитан.
«А вот остальные 500», — сказала Миледи, показывая на мешок с золотом.
«Нет», — сказал капитан. «Мы уговорились так, что остальные 500 пистолей я получу по приезде в Булонь.
А мы доедем туда?
Это также верно, сказал капитан. Как то, что меня зовут Джек Бухтлер.
Хорошо, сказала миледи. Если вы исполните условия, то я вам дам не 500, а 1000 пистолей.
Ура! Вскричал капитан. Дай бог почаще иметь таких пассажиров.
Теперь, сказал Фельтон, отвезите нас в маленькую бухту. Знаете, в которую мы условились. Капитан тотчас сделал нужное распоряжение к отъезду. Шлюпка отправилась, и около 7 часов утра бросила якорь в той бухте, где Фельтону нужно было высадиться. Дорогой Фельтон рассказывал миледи, что вместо того, чтобы ехать в Лондон, он нанял шлюпку и возвратился к замку. Влез на стену, цепляясь за камни, и, наконец, добравшись до оконной решетки, привязал лестницу. Остальное миледи знала. Миледи, со своей стороны, старалась ободрить Фельтона в исполнении его плана. Но из нескольких слов его она заметила, что этого молодого фанатика скорее надо было удерживать, чем поощрять. Уговорились, что миледи будет ждать Фельтона до 10 часов. Если он к 10 часам не возвратится, то она уедет. Во всяком случае, если только он будет свободен, то увидится с ней во Франции в монастыре Бетюнских кармелиток.